Радио Прага. Новости.
Закрытие шахты Пасков обсудят на уровне президента. Начались судебные слушания по делу OpenCard. Администрации краев ускоренно проверяют списки кандидатов перед выборами. Президент Чехии Милош Земан, премьер Ири Руснок и министр промышленности Ири Ценциал обсудят с представителями фирмы ОКД планы по добыче черного угля в Моравско-Силезском крае, а также вопрос закрытия к концу 2014 года шахты Пасков. Президент и правительство Чехии стремятся продлить эксплуатацию упомянутого предприятия. Однако руководство ОКД подчеркивает невозможность продолжения добычи угля в нерентабельной шахте Пасков из-за больших финансовых потерь, ежегодно составляющих 1,5 миллиарда крон. Это 60 миллионов евро. Для более длительной отсрочки увольнения 3000 работников Паскова необходимы серьезные дотации. Министерство промышленности, однако, заявляет, что не намерено этого делать. Одновременно премьер говорит об обсуждении возможности откупа убыточной шахты государством или же финансировании добычи твердого топлива за счет госбюджета. 5 бывших чиновников пражской мэрии предстали перед судом. Они обвиняются в заключении невыгодных сделок в рамках внедрения новой системы проездных электронных билетов OpenCard в 2006 и 2007 годах. Обвиняемые таким образом нанесли Праге ущерб в размере десятков миллионов чешских крон. Чиновники, в свою очередь, отдали приказ на создание сервисного центра карточек OpenCard фирме Haggis, которая, согласно обвинению, не выполнила условия тендера. Фирма получила и другие заказы. Стоимость одного из них была завышена на 67 миллионов крон. Администрации краев нашли ошибки в списках кандидатов перед предстоящими парламентскими выборами, которые в Чехии состоятся 25-26 октября. Партии и движения их должны отстранить не позднее воскресенья 29 сентября, иначе кандидаты будут исключены из предвыборной гонки. Речь идет о таких ошибках, как неправильно указанные адреса политиков и неоплаченные регистрационные взносы. Чешская школьная инспекция решила вновь начать считать цыганских детей, посещающих специальные учебные заведения. Учителя такой идее противятся, по их мнению, неясно, по какому признаку определять, если ребенок из цыганской семьи происходит или нет. Тем более, что такие данные о детях собирать в Чехии незаконно. К решению посчитать цыганских детей чиновников подтолкнуло парадоксальное заключение Европейского суда по правам человека, в котором говорится, что цыганских детей в Чехии автоматически и необоснованно отправляют в специальные школы. Чешские медицинские страховые компании будут оплачивать вакцины против сезонного гриппа более широкому кругу граждан. До сих пор, согласно закону, имели право на бесплатную прививку лишь пенсионеры старше 65 лет, некоторые тяжело больные пациенты или люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Теперь вакцина будет предлагаться также работникам больших универмагов, школ, учреждений или водителям общественного транспорта. Всем остальным за прививку придется платить. И в заключение коротко о погоде. В Чехии переменная облачность, местами возможны незначительные осадки. Максимальная температура воздуха днем от 17 до 21 градуса Цельсия. В горах от 11 до 13 градусов тепла. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете «Радио Прага». В студии работает Либор Кукал. О чем мы вам сегодня расскажем? Яна Надева стала Яной Нечасовой, и расследование коррупции в правительстве станет еще сложнее. 75 лет назад была в Чехии объявлена всеобщая мобилизация. Почему? И также мы расскажем вам о проекте «Мигранты фотографируют мигрантов». Оставайтесь с нами. Главным событием июня был арест Яны Надевой, главы канцелярии премьера Петра Нечаса. Прокуратура обвинила высокопоставленную женщину в превышении полномочий и пособничестве коррупции. Скандальное дело привело к отставке премьера Нечаса и всего правительства. Как идет расследование, какова ситуация на сегодняшний день? Госпожа Надева больше не содержится в СИЗО, но обвинения с нее не сняты, и дело о незаконном прослушивании тогдашней жены экс-премьера Нечаса должно быть передано в суд. Следствие по делу о коррупции в окружении премьера почти застряло на мертвой точке, поскольку Верховный суд постановил, что на всех фигурантов дела, как раз за исключением Яны Надевой, распространяется депутатская неприкосновенность. Таким образом, главной новостью на сегодняшний день является тот факт, что больше нет никакой обвиняемой Яны Надевой. Как это? У госпожи Надевой теперь другая фамилия. Она Яна Нечасова. На прошедших выходных Яна Надева вышла замуж, причем не за кого-нибудь, а за самого экс-премьера Нечаса. На вторник госпожу Нечасову пригласили на очередной допрос. Счастливая невеста впервые отказалась давать показания. Напомним, что среди подозреваемых оба молодожена. И по закону никто никого не может заставить давать показания против своего законного супруга. Как заявил адвокат Яны Нечасовой Эдуард Бруно,
odmítla tu výpověď proto, protože řekla, že prostě se necítí ve formě.
Моя подзащитная отказалась от дачи показаний, потому что она себя неважно чувствует. Нетрудно предположить, что брак Яны и Петра Нечасов дальше только усложнит расследование. Семьдесят пять лет назад, в ночь на 23 сентября 1938 года, в Чехословакии была объявлена всеобщая мобилизация. Население республики было полно решимости защищать ее от нацистов. Тысячи военных ждали приказа в пограничных военных укреплениях. Это был один из редких моментов чешской истории, когда весь народ сплотился и жил одной идеей, продолжает Ася Чеканова.
Сентябрь 1938 года выдался в Чехословакии бурным. Решался вопрос о том, отойдет ли нацистская Германия и чешская Судетская область, населенная преимущественно немцами. Первоначально правительство Милана Годжи отказалось признать требования Великобритании и Франции об уступках территорий в Судетах Гитлеру. Но президент Эдвард Бениш под давлением европейских держав заставляет правительство изменить свое решение. Это вызывает сильные протесты в чешском обществе. В Праге на улице вышло около четверти миллиона человек, требовавших от властей защитить республику, вспоминает очевидец тех событий режиссер Антонин Кахлик.
В тот же день, когда западные державы принесли нас в жертву под предлогом того, что так удастся сохранить мир, на улице вышла вся Прага. Мне тогда было 15 лет. Сообщение пришло после полуночи, и еще ночью мужчины добровольно отправлялись в свои полки. Мой отец тоже ушел тогда.
Люди ходили добровольно к своим полкам. Мой отец как и в ночи окамжите нарукувал.
Под давлением общественности заместителем президента Бениша назначается бывший чехословацкий легионер генерал Ян Сыровы. Создается правительство национального единства. Историки сходятся во мнении, что это назначение не могло изменить ход истории. Генерал Сыровы призывает население.
Армада может выполнить свой укол тогда,
армия может выполнять свои задачи только тогда, когда за ней стоит весь народ, народ спокойный. Докажите свою готовность помочь стране своей работой. Пусть каждый вернется к выполнению своих обязанностей. Только так мы сможем защитить наше государство. Все последующие выступления будут на руку нашему врагу.
Дальше демонстрация были бы рацией про непрителя.
Тем временем Гитлер усиливает давление на Чехословакию. Теперь он требует, чтобы республика не только отдала немцам Судеты, но и удовлетворила территориальные претензии Польши и Венгрии. Чехословакия отказывается, и 23 сентября в стране объявляется всеобщая мобилизация. Как вспоминает ныне столетний Йозеф Начерацкий, который был мобилизован в пограничные крепости на востоке Чехии, настроение у чешских военных было самое боевое.
Они были слишком самонадеянны, верили, что закидают врага шапками. На самом деле мы не были готовы оказать настоящее сопротивление.
После того, как 30 сентября были подписаны Мюнхенские соглашения, санкционировавшие передачу Судет немецкой области Германии, Чехи вынуждены были поспешно покинуть уже не принадлежавшие им территории. В руки врага перешли и пограничные укрепления. До сих пор в Чехии спорят о том, как должно было вести себя в те дни чехословацкое правительство. Имело ли смысл все-таки оказать сопротивление нацистам, или оно было с самого начала обречено на поражение и лишь повлекло бы за собой многочисленные жертвы. Йозеф Начерацкий, который позже получил доступ к секретной информации о сентябрьских событиях, говорит...
В том противошпионажном отделении я сам видел, как немцы все
объедили. Потом мне стало понятно, что немцы знали все о расположении наших укреплений. Они лишь ожидали, что мы предпримем какие-то действия. Если бы мы сделали это, они бы нас уничтожили с воздуха.
Позвали, так нас бы пару годин зликвидовали, летецки.
О жизни мигрантов лучше всего способны поведать они сами. Это и стало поводом для открывшейся на прошлой неделе в Langhans-кафе в центре «Человека в беде» фотовыставки под названием «Мигранты фотографируют мигрантов». Здесь представлена относительно небольшая часть работ участников творческой мастерской фотографии под руководством одного из самых признанных чешских фоторепортеров Михала Новотного. Снимков, запечатлевших их жизнь в рамках диаспоры или сложности мигрантского опыта. Слово Ларите Вашковой.
Какова цель проекта, инициированного гражданским объединением «Человек в беде»? Спросили мы у координатора проекта Терезы Кушнираковой.
Он возник не только по инициативе «Человека в беде». Проект называется «Face to Face», лицом к лицу, и предназначен как для граждан европейских стран, так и третьих стран, чтобы у них было больше шансов общаться в рамках Евросоюза. Проект осуществляется параллельно в четырех странах. В Праге его организует «Человек в беде», в других странах, в Италии, в городе Бергамо, испанском Сан-Себастьяно и в Лондоне наши партнерские организации. В Испании это, например, ассоциация «СОС Расизму». Самая главная цель проекта – научить проживающих в этих странах мигрантов таким полезным навыкам, как написание статей для блогов, общение с репортерами, обращение с видеокамерой или фотоаппаратом, чтобы они были способны информировать о своей жизни или о жизни своей диаспоры.
Международный проект стартовал в январе 2013 года и завершится в июне 2014. Составной частью программы являются съемки фильма о местах в городах, населенных мигрантами, или о местах особо для них значимых. Съемки проходят одновременно в четырех упомянутых странах, в результате чего возникнет документальный коллаж, который будет представлен общественности весной следующего года. Каким образом подбирались потенциальные участники курса?
Мы связались с интеграционными центрами по целой республике, земляческими кружками различных групп иностранцев, проживающих в Чехии, или искали подходящих людей посредством православных церквей в Праге, куда ходит много украинцев и русских, а также буддистских храмов и мечетей. Люди, заинтересованные в посещении наших курсов, сообщали нам данные о себе и писали о своих мотивах. Однако мы, в стремлении быть демократичными, удаляли из анкет данные о возрасте, поле и национальности. Для нас главным критерием была мотивация иностранцев, то, как они объясняли свое желание стать участниками этого проекта.
Выбирали мы эти люди опроблем на закладе мотивации, почему хотели до такого курса.
Какова структура этого курса и сколько мигрантов приняло в них участие?
Курс предполагал возможность освоения 5 программ, однако это не было обязательным условием. Мы не хотели принуждать кого-то принимать участие во всех программах. Это были курсы фотографии, социальных медиа, написание статей для блогов, летняя киношкола. Последний же курс, завершившийся на прошлой неделе, был нацелен на общение с журналистами. Участие в курсах приняло от 60 до 70 человек. Некоторые из них посещали все или несколько курсов.
Выставка «Мигранты фотографируют мигрантов» по адресу улица Водичкова, 37, Прага 1, открыта ежедневно, кроме понедельника, до 25 октября.
Сегодня мы вновь отправляемся с вами на прогулку по чешским тропинкам, которые выведут нас к миниатюрным памятникам сакральной архитектуры, Божьим мукам. Встретив эти ремарки на полях истории, вписанные в ландшафт Чехии, человек прочитает послание предков. Остановится, задумается, почтит чью-то память, обратится с молитвой к Всевышнему. Давайте же и мы ненадолго отвлечемся от суеты и послушаем рассказы об этих архитектурных миниатюрах. Слово Ольге Васенкевич.
Исторические прогулки.
Как мы уже узнали из предыдущего повествования, Божьи муки делятся на несколько типов. Их можно объединить не только по манере исполнения, но и по сюжетной линии. Так встречаются Божьи муки, которые напоминают нам об эпидемиях чумы, голодных годах. Их смыслом является выражение надежды и веры, уважение к Деве Марии или иным святым, о чем свидетельствуют надписи, призывающие прохожих к молитве и смирению перед Богом. Кроме того, популярным местом для возведения Божьих мук были маршруты к местам паломничества. Человек призывался задуматься о смерти, позаботиться о моменте, когда его душа перейдет в мир иной. В таких случаях на изображениях на Божьих муках оказывало влияние то, какому святому или сюжету был посвящен близлежащий костел или место паломничества. Давайте посмотрим поближе, что же представляли собой Божьи муки с точки зрения архитектуры.
Для Божьих мук характерно определенное членение, которое повторяется с различными нюансами практически до 20 века. Как правило, они представляют собой овальную колонну или призматический столбик, состоящий из подставки или цоколя. На нем находится, собственно, колонна, на которую помещена небольшая часовенка или фонарь. В ней имеется небольшая ниша, углубление или даже внутреннее пространство, куда помещались свечи. Эти часовенки, как правило, украшались сюжетами страстей Христовых, распятием или изображением святых, которым часто мог иметь отношение тот человек, по заказу которого строилась Божья мука. Например, в этом винодельческом регионе Южной Моравии часто изображался святой Урбан, святой Антоний Падуанский или же святые защитники от чумы, святой Себастьян, святая Розария или святой Рох.
На тех Божьих муках.
Рассказывает сотрудник Брненского филиала Национального института по охране памятников Алеш Гомола. Принцип «Мементо море», «Помни о смерти», был в особенности излюбленной темой Божьих мук в эпоху барокко. Этот стиль в конце 17-го, начале 18 века проникает в городское и деревенское строительство. Изменения стиля оказывают влияние и на более старые мотивы декора. Композиции становятся более динамичными. Излюбленными становятся картуши, то есть свитки, на которых помещаются надписи, просьбы или даты. Фигуративные изображения помещаются в нише алтаря. Общую композицию дополняют головки ангелов, гирлянды, композиции из фруктов. Таких памятников сохранилось больше всего, и появляются они в разных регионах Чехии. После 1750 года исходная форма теряется за переизбытком украшающих элементов рококо. С расцветом барочной скульптуры появляется ряд новых форм. Популярным мотивом становится коленопреклоненный Христос под крестом. В 19 столетии возвращаются формы старых стилей, в особенности готики.
Значительное количество Божьих мук появляется во второй половине XIX века и еще в начале века XX, то есть в тот период, когда большие стили уже не оставили заметного следа в сельской местности. К примеру, лишь у некоторых построек в Южной Чехии можно заметить следы так называемого сельского барокко или же влияние классицизма и барокко. Однако, если бы мы захотели найти конкретные черты определенного стиля, то это было бы сделать затруднительно. Эти постройки обладают характерными элементами, и стилевые отличия можно обнаружить преимущественно в декоративных элементах. На протяжении всего XIX века сохранился главный строительный принцип, который вел начало от ренессансной и барочной морфологии.
základní stavební princip, který vycházel z toho renesančního a barokního tvarosloví.
Rozkazuje doktor Pavel Гаек из Южно-Чешского филиала Национального института по охране памятников. Как мы уже говорили, чаще всего Божьи муки можно встретить на пересечении дорог. В этом и символизм – пересечение путей между миром живых и загробным миром. И вполне утилитарная функция – ориентир на пути следования. Как считает доктор Павел Гаек, эти места в прямом смысле несут в себе особую энергетику.
Интересно, что те места, на которых стоят Божьи муки, несут в себе нечто особенное, если они не подверглись позднейшему влиянию. Когда вы на них стоите, вы ощущаете особые флюиды, которые поддерживают еще более их функцию.
А теперь обратимся к конкретным историческим событиям, благодаря которым в чешском пейзаже появились эти памятники сакральной архитектуры.
Довольно большую группу представляют Божьи муки, связанные с конкретными историческими событиями. Это целая группа построек в окрестностях Тина над Волтавой и окрестностях Волини. Они напрямую связаны с войнами за австрийское наследие в середине XVIII века. Обычно это места, которые показывают местонахождение военных захоронений. Такие захоронения имеются также в Незнашове и Ярославицах. Например, в Медловарах была поставлена Божья мука на месте захоронения ампутированных конечностей раненых воинов, поскольку там неподалеку находился лазарет. Эти Божьи муки выглядят аналогично, что позволяет их отнести к определенному периоду, связанному с конкретным историческим событием.
Продолжает доктор Павел Гаек. Об уникальных Божьих муках в Южной Моравии рассказывает и Алеш Гомола.
Мы тут имеем несколько правил.
У нас в Южной Моравии есть несколько поистине ценных экземпляров. К ним относится Божья мука в населенном пункте Новый Шалдорф, который является районом Знойма. Она поражает своим великолепным декором, статуями святых и другими украшениями. С готического периода сохранились Божья мука в населенном пункте Градек, в ней великолепна сама колонна. Старинных Божьих мук в нашем регионе порядка 10. Божья мука, относящаяся к более позднему периоду, но от этого не менее ценная, находится в местечке Дрноголец. Она довольно высокая и отражает подъем религиозности после окончания 30-летней войны около середины 17 века. Интересная группа Божьих мук находится в Палаве. Они созданы из кладки, часто на них можно увидеть богатое членение. Их венчают металлические кресты и орнаментальные украшения. Интересная группа Божьих мук возникла, по всей вероятности, в каменнодельских мастерских из окружения монастыря в Лоуце у Знойма. Весьма нетипично, что на многих Божьих муках сохранилось датирование. Именно благодаря этому можно определить, что они появились преимущественно в последней четверти 17 века, начале 18 столетия.
Рассказывает Алеш Гумола. Последние Божьи муки появляются на территории чешских земель еще в первой трети 20 века. Сегодня к этим памятникам сакральной архитектуры обращается особое внимание. И не случайно. Каждому человеку в современном мире порой необходимо остановиться, обратиться внутрь себя, задуматься, пересмотреть свои внутренние принципы. На этом наша передача, посвященная Божьим мукам, подходит к концу.
Больше мы вам сегодня уже рассказать не успеем и не сможем. Поэтому я, Либор Кукол, прощаюсь с вами.